Их железнодорожная ветвь, год назад перенаправленная во избежание столкновения со льдом Хриса, достигала экваториальной линии. Там-то они и пересели на маленький поезд, состоящий из трех вагонов, и направились по местной ветке на запад. Команда Нади из 30 человек собралась в головном вагоне, чтобы посмотреть новости, которые транслировались на экранах. На официальных каналах Южной Борозды царило озадаченное и противоречивое настроение. Обычно сводки погоды мешались с короткими видеосюжетами о многочисленных стачках в разных городах. Надя поддерживала постоянную связь с Да Винчи и с конспиративной квартирой свободного Марса в Бэрроузе. Поглядывая на большой плоский экран, она не забывала сверяться с данными, которые поступали прямо на консольное ее запястье. Она жадно впитывала потоки информации, будто слушала полифоническую музыку. Выяснилось, что она без проблем способна воспринимать два источника новостей, хотя Наде их все равно не хватало. Праксис посылал непрекращающиеся отчеты о катастрофе на Земле, спутанные, но не столь противоречивые и смутные, как в 61-м, информируя их о текущей ситуации. Репортажи на Земле были посвящены переселению людей на надежные участки суши, которые не были подвержены риску наводнений. Как и предсказывал Сакс, прибрежные зоны страдали от высоких приливов. Война между наднациональными корпорациями продолжалась, они обрушивали друг на друга хирургически точные удары. Обезглавливающие перевороты, рейды спецподразделений и контррейды на различные штаб-квартиры сопровождались правовыми акциями и разного рода пиаром, включая и целый ряд исков, представленных в мировом суде, что, в принципе, обнадеживало. Однако стратегические маневры перед лицом глобального наводнения казались ничем. И даже в худших своих проявлениях Надя видела взрывающиеся здания, сбитые самолеты, дороги в воронках от взрывов после обстрелов проезжающих лимузинов. Все же это было гораздо лучше братоубийственной войны, при которой погибли бы миллионы. Внезапно новостные сводки прервались шокирующим репортажем из Индонезии, и Надя затаила дыхание. Радикальная освободительная группа из Восточного Тимора, созданная по образцу перуанского светлого пути, заразила остров Ява пока неидентифицированным вирусом. Помимо жертв наводнения, там были сотни тысяч инфицированных несчастных. На континенте подобная эпидемия действительно могла стать настоящей катастрофой, и не было гарантии, что такого не случится. Тем не менее, эта чудовищная диверсия стала исключением. На Земле не было иных открытых конфликтов, кроме войны правящей верхушки. Ладно, пусть наднациональные корпорации еще повоюют. Тактика у них была практически такая же, как и на Марсе. Но подполью не следовало праздновать победу. Корпорации в совершенстве овладели методами борьбы и могли повернуть их против марсиан. Если не сейчас, когда монстров застигли врасплох, то позже, после того, как они вновь соберутся с силами. А среди женевских отчетов Праксиса появлялись зловещие признаки того, что мобилизация уже началась. Огромный шаттл с так называемыми «экспертами по безопасности» покинул земную орбиту за 3 месяца до текущих событий и должен был достигнуть Марса в ближайшее время. По данным пресс-релиза ООН, эта новость должна была взбодрить полицейские силы, борющиеся с повстанцами и террористами. Надю отвлек сигнал поезда, который ехал по кольцевой магистрали. Вот они плавно скользят по ухабистому плато долины Афир, а в следующую секунду крупный экспресс из 50 вагонов с шумом мчится мимо. Но он не сбавил скорости, и Надя не смогла увидеть ни единого пассажира, сидящего за затемненными стеклами. Поезд пролетел мимо них и скрылся за горизонтом. Новостные шоу продолжались в маниакальном ритме. Репортеры были поражены происшествиями дня. Восстание в Шеффилде, забастовки в Южной Борозде и Борозде Гефеста, события шли одно за другим столь быстро, что Надя с трудом верила в них. Когда они прибыли в Андерхилл, Надю преследовало чувство нереальности происходящего. Сонное и полузаброшенное старое поселение гудело активностью словно в первый марсианский год. Сочувствующие сопротивлению прибывали с маленьких станций вокруг Ганга и каньона Гебы, а также с северной стены каньона Афир. Местные богдановисты сплотили их, организовав выступление против полицейских временного правительства, которые выстроились на вокзале. Это привело к противостоянию сразу же за пределами станции, прямо под навесом, который защищал галереи и первый сектор сводчатых убежищ, казавшихся теперь хрупкими и потрепанными. Когда поезд затормозил, Надя заметила мужчину, вероятно, служащего. Он прижимал ко рту мегафон и был окружен примерно 20 телохранителями. Напротив него стояла буйная толпа и что-то вопила. Надя выскочила из вагона и подбежала к краю группы, наступающей на станционного смотрителя и его охрану. Конфисковав второй мегафон у очень удивившейся женщины, Надя закричала: «Станционный смотритель, эй!» Она повторяла эти слова по-английски и по-русски, пока люди не притихли и не уставились на нее. Команда ее строителей просочилась сквозь толпу, и Надя направилась к группе мужчин и женщин в бронежилетах. Станционный смотритель оказался старожилом Марса. Его лоб избороздили морщины. Дюжи и охранники носили эмблемы Временного правительства и казались напуганными. Надя опустила мегафон и представилась.
«Я Надя Чернышевская. Я построила ваш город, а сейчас мы берем контроль над ним. На кого вы работаете?»
«На Временное правительство ООН», —
решительно ответил станционный смотритель, глядя на нее так, словно она поднялась из могилы.
«Какое подразделение? Наднациональная корпорация?»
«Макджари».
«Макджари уже сотрудничает с Китаем, а Китай с Праксисом, а Праксис с нами. Мы союзники, если вы еще не в курсе. И не важно, что вы об этом думаете, нас здесь гораздо больше».
Она закричала в толпу.
«Все, у кого есть оружие, поднимите руку».
Взметнулся целый лес рук. Надя удовлетворенно кивнула. Она знала, что каждый человек из ее команды тоже имел станнер, строительный пистолет или лучевое оружие.
«Мы не хотим кровопролития», —
сказала Надя, глядя на смотрителей и его телохранителей.
«Мы даже не хотим брать вас в плен. Вот наш поезд, можете забрать его и отправиться в Шеффилд, чтобы присоединиться к остальным из вашего подразделения. Вы узнаете, как обстоят дела. Если вы не согласны, мы сейчас уйдем со станции и взорвем ее. Мы в любом случае захватим ее, и глупо умирать, раз революция уже свершилась. Я советую вам отправиться в Шеффилд, где вы при желании сможете подняться на лифте. А если вы намерены сотрудничать со свободным Марсом, можете присоединиться к нам сейчас».
Она спокойно смотрела на смотрителя, чувствуя себя расслабленной и уверенной в себе. Активные действия приносили облегчение. Мужчина склонил голову, чтобы посоветоваться со своими людьми. Они шептались около 5 минут. Затем он снова взглянул на нее.
«Мы возьмем ваш поезд».
Так Андерхилл стал первым освобожденным городом.